Мир Божий вам, братья и сестры, пожалуйста, откройте Евангелие Матфея, 10 глава. Мы сегодня будем читать много с 10 главы. Мы в прошлый раз остановились на 23 стихе, а сегодня мы будем читать с 24 стиха и до конца. С 24 стиха и до конца. Почему весь этот отрывок? Потому что все оно взаимосвязано, и не хотелось бы делить. Так вот, с 24 стиха. «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его». Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не узнано было бы. Итак, что говорю вам, в темноте говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях, и не бойтесь убивающих, не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить гиене. Не две ли малые птицы продаются за осари, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове сочтены, не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. И так всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я пред Отцем моим Небесным. А кто, встречая, отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир принес, пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью и невестку со свекровью и враги человеку домашние его». И кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. А кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. И кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Вот такой текст Священного Писания мы прочитали. Прежде всего мы сейчас встанем, помолимся. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за спасение и дар вечной жизни. Господи, слава Тебе, что мы можем к Тебе идти всегда, во всякое время, при любой погоде, при любом состоянии, при любом количестве собравшихся. Ты никогда не брезгуешь и не пренебрегаешь теми, которые взывают к Тебе. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты поощряешь нас взывать к Тебе и обращаться к Тебе во всякое время. Господи, пусть этот час общения перед лицем Твоим сегодня, хотя в таком маленьком количестве, но тем не менее, пусть это будет для всех нас, собравшихся, в благословении, а Тебе, Богу нашему, во славу Твоего величия. Тех, кто отсутствует по самым разным причинам, мы просим, благослови, Господи, и надели вот этим желанием, жаждою иметь молитвенное общение перед лицем Твоим со всеми братьями и сестрами. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Мы сегодня перешли ко второй части этого замечательного наставления Господа нашего Иисуса Христа. Помните, мы с вами трижды обращались, 10 глава, и кончали мы 16 стихом, кончили, хотя дальше мы читали этот текст 17 стиха, вот, но с 24 стиха мы только сегодня и до конца прочитали. Так вот, эта глава описывает нам, легко ли быть учеником Господа Иисуса Христа? Легко ли делать добро? Вот. И если кто-то думает, что это очень легкое занятие быть учеником Иисуса Христа и делать добро, тот глубоко ошибается. Правда? Есть люди, которые говорят, что легко. Почему? Потому что Павел заявляет и говорит, «Все могу, укрепляющий меня Иисусе». Поэтому легко. Правильно. Но мог ли Павел это делать? Вы помните, однажды Павел писал такие слова, что «Я больше всех потрудился», а потом спохватился и говорит, «Впрочем, не я, но благодать». Поэтому это все благодать действовала, это не Павел. Павел говорит, бедный я человек, помните, доброго чего хочу, не делаю. Так что для Павла было нелегко, потому что, помните, жало дано было во плоть, и он молил трижды Господа, оно мешало ему. Так вот, люди, которые думают, что это очень легко, они ошибаются. К сожалению, я хочу сказать, что множество христиан на сегодняшнее время, они не имеют элементарного понятия о тех трудностях и переживаниях, которые в действительности переживают настоящие христиане, то есть люди, рожденные свыше, которые в действительности познали Господа и которые посвятили себя на служение Господу. Так вот, для многих христиан сегодня я хочу сказать, что служение Господу для них это своего рода хобби. Служение Господу для этих людей зависит от чего? От наличия свободного времени, если есть свободное время, от наличия свободных средств. Служение Господу зависит от состояния их здоровья, от состояния благополучия. Вот от чего сегодня зависит служение Господу для многих христиан. Даже родственные отношения не могут быть основанием для уклонения от служения Господу. Помните, один человек говорил, вернее, Христос приглашал одного человека следовать за ним. А он ему отвечает, «Позволь мне пойти раньше похоронить отца моего». Вы помните, что Христос сказал? Он сказал, «О, молодец, молодец, хорошо, пойди раньше, сделай вот, а когда...» Отец еще не думал умирать. Вот. А потом придешь, нет. А Господь сказал ему, «Предоставь мертвым хоронить мертвецов». То есть, если я тебя призываю сегодня на служение, пожалуйста, иди, Бог все устроит. Так вот, Писание говорит, что проповедник Евангелия никогда не будет популярным среди грешных людей. Это не тот бизнес, где люди думают быть популярными. Почему? Служитель, Христос говорил, и мы это видим из Священного Писания, что служитель Христа всегда будет ощущать боль, всегда будет ощущать недовольство, всегда будет ощущать презрение, дискриминацию, гонение. Так учит Писание. Это не то, что это кто-то придумал. Нет, так сказал наш благословенный Спаситель. Он сказал так, что «меня гнали, и вас будут гнать». Поэтому, знаете, мы прочитали, довольно для ученика, чтобы он был как учитель его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, то то не тем ли более домашних его? Почему люди обижаются и говорят, вот, там, оскорбляют и тому подобное? Если Христа это оскорбляли, то почему сегодня дети Божии обижаются? Так вот, милые мои, служитель Христов, он исполняет волю не отца и матери, он исполняет волю не общества, не государства, абсолютно нет. Он исполняет волю Бога. Даже не исполняет волю тещи, а исполняет волю Божию. Так вот, в прошлый раз, если вы помните, о чем мы говорили, то я напомню, в прошлый раз мы говорили с вами предупреждение Господа об источниках зла, об источниках дискриминации, об источниках притеснения, откуда может исходить зло. И наш Спаситель, Он им рассказал все и показал. И мы это в прошлый раз с вами проходили. Сегодня мы переходим совершенно к другой теме, вот, в этой же главе. Сегодня мы посмотрим, и это тоже будет не один четверг, а несколько четвергов, мы будем говорить советы и слова утешения Господа Иисуса Христа. Да, Он им показал, что быть учеником – это трудно, это ощущать гонение, презрение и тому подобное. Но Господь дал для них в действительности советы, как себя вести в этих ситуациях, когда гонят, когда презирают, как вести себя. И более того, Он дал чудные слова утешения и надежды, что это не просто безвыходное положение, безвыходное состояние. Итак, сегодня мы посмотрим первое – советы и конкретные указания. Советы и конкретные указания. Посмотрите. Итак, Господь заканчивает вот это свое предупреждение, 16 стих. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Интересно, интересно, вас это не удивляет, что вдруг Христос, рассказывая о том, как будут вас на суд влечь и тому подобное, что с вами будут делать. И вдруг Он говорит, «Итак, я вас посылаю, как овец среди волков». И Он говорит, «Итак, будьте мудры, как змеи». Интересный совет. Я не знаю вы, я слышал множество объяснений на эту тему. До фантастических, до неимоверных, интересно, надуманные, неправдоподобные. Ну, например, я слышал много раз еще в Советском Союзе объясняли о том, что когда, скажем, заклинатель, вот там это играет на своей музыке, вот знаете, змея, кажется, очень любит музыку там, и они настолько увлекаются музыкой, что он там ей играет, потом ей фать за голову, все, и поймал. Оказывается, что змея такая мудрая, что она на одно ухо ложится, а хвостом закрывает другое ухо, чтобы не слышать этому. И это серьезно объясняли Писание так. Вот этот текст, будьте мудры, как змеи. Вот. Конечно, Конечно, это абсолютно не соответствует правде вообще. Это из области детских сказок, из области фантазии. Вот, чтобы так поступали. Здесь совершенно другой смысл. Итак, смотрите, он говорит, я вас посылаю, как овец среди волков. Что овца может сделать? И что мы можем сделать, если мы попали в стаю вот этих волков? Мы ничего не можем сделать, и слуги Божии абсолютно ничего не могут сделать. Так вот, смотрите, что получается здесь, почему будьте мудры, как змеи? Потому что мудрость змеи заключается в том, что она убегает. Она старается, когда ей грозит опасность или что-то она видит, она сразу же уползает. И только нападает в редкий случай, в том случае, если уже на нее наступишь или что-то здесь, тогда может быть. А так, если змея видит, она прежде всего убегает и старается где-то спрятать, так, спрятаться. Так вот, змеи как раз то и используют вот это преимущество. Они убегают, они берегут свои головы. Змея никогда не идет на один, это только в картинках показывает там кобру и другая, что она встанет и начинает. И то она это делает тогда, когда ей невозможно убежать. Поэтому Христос говорит своим последователям, Он говорит, что когда вы попадаете вот в такое стадо, когда вы попадаете, извините за это слово «стадо», в общество таких людей, в общем, разъяренных людей, врагов Божьих, вот, вы ничего не можете сделать. Он даже, заметьте, здесь не говорит, что будьте хитры, как лисы. Почему? Потому что хитрость лисы заключается в том, чтобы обмануть и добычу свою поймать. А мудрость змеи заключается в том, чтобы убежать, чтобы скрыться, укрываться в скалах, в расщелинах. Так вот, мы имеем в Библии множество примеров. Поэтому ученики, которые за Господа, они не должны дорожить своей жизнью. Да, ради Господа ученики обязаны и должны были полагать души свои за Господом. Но Христос говорит о том, что Он никогда не посылает Своих учеников, которые бы безрассудно расценивали свою жизнь. И мы имеем примеры в Библии, когда в действительности люди попадали в подобные ситуации жизни, и они спасались бегством. Посмотрите, например, примеры Евангелия Матфея 21, 24, 25, 22 глава, 17-19 стих, Иоанна 7 глава, 9 стих, как поступил апостол Павел, 23 глава, 6 стих. Вот так говорит нам Писание, то есть, что вести себя вызывающее и безрассудно в этой агрессивной среде, мол, тем, что я не дорожу своей жизнью, то есть жизнь отдать за Господа нужно тоже со смыслом, нужно, чтобы в действительности это был смысл, чтобы это в действительности смерть праведного человека, она воодушевляла других людей. Ну, например, помните, как свою жизнь отдал первомученик Стефан. Это не было безрассудный поступок. Он не наревался, поэтому Христос говорит, не наревайте сами на неприятность, как делали некоторые люди, и сейчас они делают, потому что если они не видят никакого гонения, то им кажется, что все. Поэтому искусственное вот это вот наревание или стремление, в чем бы ни стало бы иметь ответные какие-то гонения со стороны врагов, это не библейский метод. Христос это не советовал. Христос об этом говорит. Искусственно не наревайтесь, живите благочестиво. И так всякий, кто будет жить благочестиво, желающий жить благочестиво, он будет встречать оппозицию в этом мире. Следующее, смотрите. Итак, будьте мудры, как змеи. Дальше он говорит, и просты, как голуби. Просты, то есть безвредны. Голуби никому никакого вреда не приносят. Так вот, Господь наш заботится, и Он говорит, что не только не причиняйте лично себе никакого вреда, но даже по отношению к вашим гонителям, по отношению к тем, которые вот хотят вас растерзать и хотят вас убить, даже по отношению к этим людям вы не должны не то, что не делать никакого зла, но даже и мыслить не должны в их сторону. То есть будьте просты, то есть будьте безвредны, как голуби. Вот оно. Почему? Вы своим безрассудством не только можете себе повредить, но своим безрассудством вы можете причинить зло и вред окружающей среде. Так вот, задача учеников Иисуса Христа, смотрите, по повелению Господа, заключается в том, чтобы не только не повредить себе, но и не повредить обществу, то есть там, где мы живем, чтобы своими безрассудными поступками не вызвать какое-то отвращение по отношению к христианству. Так вот, наша задача, Христос говорит, «Вы, я вас посылаю благовествовать, я вас посылаю проповедовать, я вас посылаю с вот этой благой вестью». Так вот, ваша задача, поймите правильно, чтобы ваши методы евангелизации, ваши способы евангелизации, ваши правила, чтобы они и ваши средства существования и правила общежития, чтобы они не оскорбили личности того человека, который вас слушает и с кем вы общаетесь. Проповедовать грешникам – это не значит оскорблять грешника, «Эй, ты погибший, негодный» и тому подобное. Нужно понять, что это личность. И поэтому наши слова, наши действия, наши формы служения, наши средства существования, наши методы евангелизации – они ни в коем случае не должны оскорблять личности человека. Поэтому он говорит, будьте просты, как голуби. Интересно вот что, что заметьте, еще Давид в свое время, когда-то молился и просил, это 54-й псалом, там есть такие слова, «Кто дал бы мне крылья, как у голубя, и я улетел бы и успокоился». Заметьте, что даже Давид не говорит, о, кто дал бы мне крылья орла, или кто дал бы мне крылья ястреба, или коршуна. А Давид говорит, кто бы дал мне крылья голубя, вот этой птицы, которая безвредна, никому никакого вреда не приносит. Так вот, даже больше того, помните, когда Дух Святой не сходил, помните, даже, ну, возьмите хотя бы, когда Иоанн преподавал крещение Иисусу Христу. Дух Святой сошел на Иисуса Христа в виде орла, как рисует американский флаг, как рисует все это, вот, знаете, орел такой мощный. Дух сошел в виде голубя. Вот это что значит Дух Святой безвредный, кому никакого вреда и никакого зла не приносит. Следующий, 17 стих, смотрите, что дальше говорит Господь. Интересно, мы в прошлый раз, когда говорили на эту тему, 17 стих написано, «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и синагога своих будут бить вас». И мы говорили, что это есть один из источников распространения зла, один из источников, который наносит нам вред. Но этот стих можно понимать и в другом смысле. Здесь есть, Господь говорит нам совет и говорит конкретное указание. Смотрите, то есть Христос хочет сказать, что безрассудные люди, они доверяют любому проходимцу. И безрассудные люди говорят, ну как же, человек сказал мне, я ему поверил. Хорошо, кому ты поверил? Что это за человек, который рядом с тобой? Ты не разобрался, ты не исследовал. Невозможно, Христос хочет подчеркнуть, что людям, неверующим, что это просто безрассудно, если вы вверяете им какие-то свои секреты, какие-то свои тайны, какие-то свои особые проблемы, переживания. То есть вы не можете это делать. Он говорит, остерегайтесь. Почему? Потому что мир этот, как взволнованное море, нет мира нечестивым. Сегодня этот человек вроде бы мирный, тихий, он с вами расположен, он вам в душу влазит, он готов вам помочь и все. Но завтра малейший ветерек, и море сразу начало. Море очень опасно, море очень жестоко, и при малейшем ветре оно начинает вздыматься, и оно поглотает свои жертвы. Людей, которые неопытные моряки, людей, которые отправляются в море, и они не понимают, что это такое, жестокая расплата получается. Вот так точно получается для людей, которые не рассуждают, которые безрассудно поступают по отношению к людям неверующим. Остерегайтесь! Даже, помните, мы читали с вами в прошлый раз пророка Михаила, даже та, которая на ложе твоем, но если это неверная сторона, если это Божий противник, и то невозможно говорить правду, невозможно иметь вот душа в душу такое отношение. Поэтому, смотрите, Он предупреждает нас, Господь, и Он говорит нам о том, чтобы действительно утешает нас, что мы должны делать и как мы должны поступать. Поэтому примите совет Господа Иисуса Христа. Следующий стих, смотрите, 19 стих. Итак, когда будут вас предавать, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать. Что это за наставление? О чем она говорит? Так вот, не обременяйте себя заботами наперед, хочет сказать Христос. Не обременяйте себя переживаниями наоборот. Что я скажу? Что я буду отвечать? Как я буду себя вести? То есть, будьте рассудительны, и все заботы ваши возложите на Господа. Он даст вам, что отвечать. То есть, Христос хочет сказать, что никогда не старайтесь угодить людям неверующим. Чем? Своим познанием, своим кругозором, своей любознательностью. То есть, многие верующие сегодня хотят показать том, что они не глупее, чем люди неверующие. Они точно так разбираются в политике, они разбираются в науке, они разбираются в спорте. То есть они хотят своей умной речью, хотят как-то, ну, поразить этих людей. Даже, скажем, своими выступлениями, своими концертами, своими музыкальными способностями и тому подобное. То есть Христос хочет сказать, это не ваша среда, это не ваше поле деятельности. Почему? Потому что то, что для вас свято, для мира этого, это мерзость. Как бы вы ни старались показывать свою эрудицию во всех вопросах, как бы вы ни старались, вы никогда не повлияете на человека неверующего. Поэтому это большая ошибка сегодня, скажем, когда мы читаем и смотрим, о, такой-то ученый доказал там то-то и то-то. О, такой-то ученый доказал, что есть душа. О, уже наука доказала, что существует душа. Или многие примеры, я сейчас об этом не хочу говорить. Много-много всяких сенсаций мы сегодня видим и в печати, и по телевидению. Для чего? Эти люди хотят блеснуть и показать, что они, их уровень познания, вот, во всех отраслях, то ли эстетики, то ли поведения, то ли другие, что они не ниже. Милыми, мы никогда никого не можем обратить к Господу. Это не является средством влияния. Нет, есть только одно средство влияния – говорить под воздействием благодати, под воздействием Духа Святого. Может быть, ты самый неграмотный, может быть, в действительности самый необразованный, но духовный человек, он сразу отличается, он намного выше самого великого ученого со всеми его степенями, со всеми его докторатами. Поэтому Христос говорит, не заботьтесь, не думайте, о, вас вызывает на суд, да? Это суд, это же элита общества, сливки общества. Это люди высокообразованные по меркам этого мира. И вдруг вы, имеющие два класса образования, не бойтесь идти перед этих людей. Почему? Потому что Бог вам даст что сказать, и ваши слова под воздействием Духа Святого, они повергнут этих людей. И мы имеем множество примеров. Я думаю, вы тоже читали множество примеров, когда простых людей приглашали на судилище, и эти простые люди, не имеющие никакой степени, и вдруг своим ответом они повергали в позор тех людей, которые их судили. И это не юмор, это не сказка, это жизнь, это реальность. Я не говорю о том, что верующие люди не должны учиться, не должны достигать знаний. Мы живем в таком обществе, что мы обязаны учиться и мы должны учиться, но это не как средство того, что этим самым мы повлияем на этих людей. Только Слово Божие, только оно способно возродить человека к новой жизни, и ничто другое, только оно. Поэтому и Христос говорит всем: смотрите, будьте рассудительны. Думайте, что вы говорите, думайте, перед кем вы выступаете. Не на все вопросы старайтесь отвечать. Помните, Христа спрашивали, а Он молчал. Он что, не мог, Он бы мог бы так бы ответить бы этим судьям, что они бы замолчали и ввести их в позор. Но Он знал, когда нужно говорить, а когда нужно молчать. Даже Писание говорит так: «Не бросайте святыни псам и жемчугом свиньям». То есть вы не можете с этими людьми говорить на духовные темы, вы не можете с этими людьми говорить на каких-то тайнах, хотя они задают вопросы многие, а где Каин взял свою жену, себе жену, а как это получилось, что Мария не имела мужа и вдруг забеременела. Как вы будете объяснять этим людям эти вещи, если они вообще не верят в это? Поэтому, а вы им будете объяснять эти тайны, как Господь создал человека и тому подобное дальше, а он не верит во все это. Итак, дорогие мои, ученики Христа по этому пункту должны заботиться не то, как защитить истину. Мы очень часто стараемся защищать истину, защищать правду, и мы стараемся это делать всякими методами и способами, иногда даже и при помощи силы. Но ученики Христа должны прежде всего заботиться, как сохранить истину, как сохранить себя чистым, как сохранить себя неповрежденным, незапятнанным. Истина всегда себя защитит сама. Она не тонет, как бы ее грязью не обливали истину, она никогда ей не помешает, эта грязь. Но наше положение, как учеников Господа Иисуса Христа, мы должны стоять на страже сохранности, сохранить себя. Старайся сохранить себя чистым и невредимым. Итак, следующее наставление, смотрите, 23 стих. Мы эти стихи пропускаем, потому что мы говорили об этих стихах в прошлый раз. Это как источник зла, откуда оно исходит. А вот дальше 23 стих, смотрите. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израиля, как придет Сын Человеческий». О, это очень сложная, большая тема, особенности вот этот последний абзац этого стиха: «Придет Сын Человеческий». Я не знаю, вы, наверное, тоже много слышали на этот счет, вот, и рассуждали, наверное, много, как это так, не успеете обойти. Они же обошли, а Христос не пришел. Вот. Но мы об этом в другой раз поговорим. Я хочу просто сегодня обратить ваше внимание совершенно на другую сторону. Подумайте вот о чем. Когда вас гонят в одном городе, Христос говорит: бегите в другой.
Как змеи.
Да. Змеи. Да. О, видите, брат следит, значит. Спасибо, что мы вместе идем. Значит, что? Так как же бежать? Это ж предательство. Ты оставил здесь, перебежал в другом. Но заметьте, что здесь имеется в виду, это не предательство. Это не поражение, абсолютно нет, это не бесславие. Когда, смотрите, когда это нужно делать? Когда будут гнать вас. Когда вас хотят поймать, когда хотят с вами расправиться. То есть они не принимают вашего свидетельства. Будьте мудры, как змеи. Пожалуйста, Господь это не только не запрещает, а Он даже поощряет. Да, если на то будет воля Божья, вы никуда не уйдете, никуда не убежите, и вас поймают, и вас казнят, и сделают то, что нужно сделать. Но Господь говорит, что вы имеете рассудительность, будьте рассудительны, будьте внимательны. И поэтому, если есть у вас возможность, когда за вами будут охотиться, Господь дает вам полное право поменять место вашего проживания, место вашей деятельности, место вашей евангелизации. Если не принимают, если гонят вас, даже более того, помните, Христос сказал, снимите обувь, прах отрисите и идите. Это не ваша вина, это не ваша проблема, это их проблема. Поэтому смотрите, какое чудное наставление дает нам Господь. Господь не просто так себе держит нас и хочет так, сиди там до тех пор, пока не поймаю тебя и когда тебя не казнят. Христос дает нам право распоряжаться своей жизнью в том случае, если нам грозит опасность. Даже смотрите, даже наш Господь Иисус Христос показал нам пример. Помните, когда Он въезжал в Иерусалим, Он заплакал, а потом Он говорит, «Итак, все оставляются вам, дом ваш пуст». Почему? Потому что они не приняли Его, потому что они отвергли Его. Помните, апостол Павел говорит, «Ага, вы не хотите меня слушать, отныне иду к язычникам». Помните, Павла в Дамаске, когда он был, то же самое, хотели поймать его, Павла в корзине спустили. Так что, когда гонят, Господь дает вот нам такое утешение и дает такую надежду. И Он говорит, когда вас гонят, когда за вами охотятся, пожалуйста, оставьте тут, отрисите даже прах, который прилип на вашей обуви, оставьте им все это. Потому что придет возмездие, придет Сын Человеческий, не успеете обойти. То есть, Он здесь хочет Господь сказать то, что Я вам сказал, то, что вы проповедуете, оно обязательно совершится, оно обязательно будет, оно обязательно произойдет это. Не переживайте, ваше дело идти из города в город, из селения в селение. Ага, в одном гонят, иди туда дальше, в том гонят, иди дальше, там прогнал, иди дальше. И ты жизнь свою спасаешь, и тем временем ты будешь благовествовать. Помните, когда вы читаете «Деяния святых апостолов», и там вся евангелизация была сосредоточена в Иерусалиме. Они никуда не хотели идти, ученики, им было приятно там. Вот церковь огромная, 5000, 3000, представляете, 10 тысяч членов церкви. Куда еще идти? Тут 12 апостолов, каждый день собираются, пребывают в учении. Тут у них хлебопреломление, тут у них молитва. То есть, активити, такая активити, что такой активити ни одна церковь не имела. Но Бог хотел не просто, чтобы они сидели в Иерусалиме и слушали Слово Божие, и утешались, и радовали. Бог воздвиг гонение на Иерусалимскую церковь в Иерусалиме. Хотя они пребывали в любви в начале у всего народа. Помните, когда они там жили? Это вторая глава, как заканчивается удивительным образом. У любви всего народа все восхищаются, всем хочется быть членом такого общества. Но Господь имеет цель, идите по всему миру. На Иерусалим, Иудея, Самария, до края земли. Они не думают идти. Господь что делает? Он вызывает гонения. Поэтому, ага, начинают их гнать там, в Иерусалиме, хватать, брать, казнить. Тогда они что? Они разбегаются, кто куда. И что получается? Евангелизируют туда, где там написано. А Филипп пришел в город Самарийский и начал там проповедовать. А ему было хорошо в Иерусалиме. Вот так бывает, милыми, когда гонение, это не просто так себе гонение, если тут Господь хочет, ага, ты же не хочешь туда идти, так вот Господь гонение посылает, чтобы люди шли туда, где они нужны. Сегодня, конечно, есть города и здесь, в Америке, где скопление тысячи, тысячи людей, они ничего не делают. Да, у них очень большая активити. У них занято понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. В действительности очень большая активити. Но евангелизации нету. Проповеди как таковой нету. Поэтому моя молитва, чтобы Господь послал гонение, чтобы эти люди пришли туда, где они нужны сегодня. Где скопление людей неверующих, которые никогда не слышали, не знают, которые нуждаются в спасении, которые массами идут в ад, погибают, а им некому свидетельствовать, потому что масса людей скопилась, а их не интересует погибель этих людей. Им хорошо, и все, и поэтому им больше ничего не нужно. Поэтому, смотрите, Господь говорит, воспользуйтесь благоприятными возможностями, если вам грозит смерть, воспользуйтесь благоприятными возможностями, как змея, убежать, скрыться в расщелине или в другое место. Это не позорно, это не предательство, наоборот, это мудро и это разумно. Почему? Потому что мы, дети Божии, и мы должны дорожить жизнью и своей жизнью не с целью удовлетворения плотских запросов, а с целью послужить Господу. Интересно еще одно заметьте, что здесь, я не знаю, вы заметили или нет в этом стихе 23. Смотрите, «И когда же будут гнать вас в одном городе», смотрите, куда бежать? В другой город. Христос хочет подчеркнуть одну очень важную мысль. Пока церковь на земле, никогда на земле не будет одновременного гонения по всем городам, по всем селениям, по всем континентам. Всегда будут города-убежища, всегда будут страны-убежища. Поэтому, если в одном месте гонят, знайте, что у Господа есть город-убежища, куда вы можете скрыться, где вас примут, где вы сможете пережить вот эту бурю. Но знайте, дорогие мои, что Писание говорит вот что. Во времена Антихриста будет по всей земле. Никто никуда не скроется. Никто никуда не убежит. Сейчас на земле были страны, где были ужаснейшие гонения, ужаснейшие в действительности истребления, где тысячами, тысячами убивали детей Божьих, но и были города, куда они могли убежать, были страны, где они могли скрыться. Когда церковь восхищена будет, когда церковь будет взята, когда откроется вот этот сын греха, человек погибели, когда наступит великая скорбь, эта скорбь, Писание говорит, будет по всей земле. Не дай Бог, чтобы кто-то остался на эту великую скорбь. Поэтому наша молитва сегодня и мое желание, моя молитва, милыми, чтобы мы сохранили, хранили себя чистыми. Этого требует Писание, этого требует наш Господь. Он для этого дает силу. У Него есть Дух Святой. Этот Дух Он посылает и дает всем боящимся. И этот Дух будет хранить нас. Он будет направлять нас. Он будет открывать нам истины. Он будет открывать наше состояние. А Господь любящий, Он любит нас. И человек, который перед Ним молится, человек, который сожалеет о грехах, раскаивается перед Ним, идет, Господь говорит, я простил тебя уже. Я простил. Он прощает, потому что Он любит миловать. Он любит прощать. Даже обличение, которое делает Господь, никогда Господь не делает обличение с целью унизить человека, с целью сделать больно человеку. Господь обличает с одной целью, чтобы человека спасти, чтобы человека возродить к новой жизни, чтобы человека освободить от всяких этих примесей. Итак, сегодня мы закончили вот этот первый наш пункт – советы и конкретные указания. Если Господь даст нам благодать до следующего четверга, то мы будем следующий дальше идти. Вот, а именно что? Что Господь нам поощряет и говорит: «Будьте смелы и не бойтесь». Мы посмотрим на причины. Вот, почему мы не должны бояться. Здесь же есть. Мы посмотрим также и на средство, вернейшее средство от страха пред людьми. 100% действует. Посмотрим это в следующий четверг. И не только. У меня тут до конца этой главы, я думаю, что мы еще будем, по крайней мере, раза три или даже четыре, будем обращаться к этому тексту, который мы сегодня прочитали. А сегодняшний будем молиться, чтобы Господь запечатлил это в нашей памяти, именно эти советы, конкретные указания. Итак, первое, запомни, о чем мы говорили: будьте мудры. Второе, будьте просты, то есть безвредны. Третье, остерегайтесь людей. Здесь остерегайтесь, я упустил, не сказал. Это не значит, будьте подозрительны по отношению к каждому человеку. Абсолютно нет. Подозрительность – это страшное дело. Вот. Совершенно не об этом здесь имеется в виду. Третье, не заботьтесь наперед и не думайте, что вам говорить. Вот. Четвертое, забота о собственной безопасности. И последнее, что я еще не обратил ваше внимание, то, что мы должны провозглашать Евангелие. То есть Христос говорит: что я вам сказал в темноте или наедине, говорите это во всеуслышание. Не бойтесь провозглашать Евангелие. Но об этом мы в следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь. А сейчас мы помолимся. И кого Господь побуждает молиться, молитесь, братья и сестры. И не только тех, которые сейчас проблемы сказали, но помолитесь за тех, которые оставили молитвенное собрание, которые не нуждаются в молитвах, не нуждаются в общении. Молитесь, чтобы Господь поставил их в такое положение, чтобы они прибежали и вопияли к Господу. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим. Господи, ведь каждое дыхание наше, каждый удар нашего сердца – это есть величайший дар Твоей милости. Ибо это все Ты так сотворил, и Ты так сделал, и нашей заслуги абсолютно ни в чем нету. Господи, слава Тебе за Твою доброту, за Твою ласку. Господи, и тем не менее, хотя Ты посылаешь нас, как овец среди волков, однако же Ты даешь нам такие чудные наставления, ободрения, Господи, чтобы мы не боялись, чтобы мы, Господи, действовали. Ты доверяешь также и для нас, хотя мы в грешной плоти, и даже и разум наш испорчен, однако же, в этих действиях евангелизации, в действиях распространения Твоего Слова, Ты, Господи, доверяешь нам. Благодарим Тебя, Господи, как часто мы бываем недоверчивы друг к другу, как часто мы с подозрением относимся друг к другу. Господи, прости нас за это и помоги нам, доверяя Тебе, совершать то дело, которое Ты нам поручил, и вверяя свою жизнь, вверяя, Господи, самих себя, мы могли быть пригодными для исполнения Слова Твоего Святого. Господи, Ты видишь также эти просьбы сейчас заявленные. Мы просим, чтобы, как Ты благословил сестру Иру с ее сыночком, перелет туда, так мы просим по милости Твоей, даруй ей в полном благополучии возвратиться назад, здесь свою семью, а также и в церковь, чтобы нам совместно служить Тебе, Спасителю и Богу нашему. Господи, мы также просим у Тебя, чтобы Ты помог и Павлику, брату нашему. Господи, ведь он свою жизнь с ранней юности посвятил для Тебя. Боже милостивый, поэтому мы просим, чтобы Ты в этой ситуации критической также вышел навстречу, вразумил его, наставил его, как ему быть, что ему говорить и как ему поступать. Помоги ему полностью довериться Тебе и положиться на Тебя, уповать только на Тебя, а также всех тех, кто переживает за его состояние, особенности маму. Мы просим, чтобы Ты дал силы также все это воспринять, как от Тебя, с полным доверием и верою в Тебя, ибо Ты заботишься о каждом человеке. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, мы просим у Тебя за все семейство нашего брата Педро, которое Ты призвал в свои вечные обители, чтобы Ты, Господи, Сам утешил их, особенности за жену мы просим. Утешь, Господи, и восполни эту потерю также самим собой, своим благословением, своей защитой, своим наставлением и утешением, Господи. Ибо Твои благословения, они печали не приносят, они обогащают. Благодарим Тебя за них, Господи. Услышь нас и теперь отпусти нас от ног Своим божественным миром. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.